ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
श्रीमद् भागवतम песня 1 глава 16 текст 10 как Парикшит встретил век Кали санскрит Сута увача, яда парикшит куру джангале васат,
яда парикшит куру джангале васат,
карим правиштам ниджа чакравартите. Калим правиштам ниджа чакравартите. Нишам я вартамана ти приям тата. Нишам я вартатама ни анати при. Нишам я вартам анати приям тата. Шарасанам сам юга шаунан шандир ададе. Шарасанам сам юга шандир ададе. Пожалуйста, санскрит.
Яда парикшит куру джангале васа.
Яда парикшит куру джангале васа.
Правиштам ниджа чакравартите.
Калим правиштам ниджа чакравартите.
Нишамья вартаманам ти приям тата.
Нишамья вартаманам ти приям тата.
Шарасанам самьюга шамдирададе.
Шарасанам самьюга шамдирададе.
Яда парикшит куру джангале васа.
Яда парикшит куру джангале васа.
Калим правиштам ниджа чакравартите.
Калим правиштам ниджа чакравартите.
Нишам я вартам ананти приям тата.
Нишам я вартам ананти приям тата.
Шарасанам сам юга шаундир ададе.
Шарасанам сам юга шаундир ададе.
Это же.
Сута увача.
Яда парикшит куру джангале васа.
Яда парикшит куру джангале васа.
Калим
правиштам ниджа чакравартите. Нишамья вартамана ти приям тата.
Шарасанам сам
юга шандирададе.
Сута увача.
Сута
Госвами сказал. Яда. Когда? Парикшит. Махараджа Парикшит. Куру Джангале. В столице империи Куру. Авасат. Жил. Калим. Симптомы века Кали. Правиштам. Вторглись. Ниджа Чакравартите. Подчиненные ему земли. Нишамья. Услышав. Вартам. Эту новость. Анати приям, не очень приятную. Тата, затем шарасанам, свой лук и стрелы. Самьюга, получив возможность начать. Шаунди, военные действия. Ададе, взял. Перевод стиха. Сута Госвами сказал, пока Махараджа Парикшит жил в столице империи Куру. В его государство начали проникать признаки века Кали. Узнав об этом, он не счел эту новость слишком приятной. Это, однако, давало ему возможность сразиться. Он взял лук и стрелы и приготовился к военным действиям. Комментарий Шрила Прабхупады. Махараджа Парикшит так совершенно управлял государством, что мог спокойно оставаться в своей столице. Но он получил известие о том, что признаки века Кали уже проявились в его государстве. Эта новость ему не понравилась. Каковы признаки века Кали? Это первое. Недозволенная связь с женщинами. Второе. Миссоединение. Третье. Употребление дурманивающих средств. И четвертое. Получение удовольствия от азартных игр. Век Кали буквально означает век раздоров. И вышеупомянутые четыре признака служат главной причиной всех раздоров в человеческом обществе. Пару слов скажем на этот момент. Здесь Махараджа Парикшит, он преданный Кришне. То есть его чувства другие, другой разум, другие представления о жизни. Поэтому, как в Гите говорится, есть разные типы чувств, ума. Ум — главное чувство. Все, что, собственно, мы чувствуем практически умом. И он окружен. У него есть как бы гуру, этот ум, и у него есть 5 учеников, которые служат ему, повелевают ими для своего наслаждения. Ум использует 5 органов чувств. И эти типы чувств у всех людей отличаются. У карми, у гьяни, у йогов и преданных. Разные типы людей, разные взгляды по этому. Сейчас, в общем-то, эта классификация утрачена, и поэтому споров очень много в социальной среде. Одни споры, конфликты в политике тоже. Потому что люди не могут классифицировать общество людей, видеть их природу. И в соответствии с природой принимать решение было бы просто. Но сейчас люди не знают об этом. Ни политики, ни ученые понятия не имеют об этом. Они просто раздробили все на каждого человека и у каждого свое мнение. Но есть типы, классы. Карми — это наиболее распространенный класс людей. Если голосовать, пользоваться голосованием, то карми всегда победят. При помощи голосования их много очень людей. Но они не знают цель жизни. Да как, допустим, шудра, он не знает цель жизни. Если даже ему сказать об этом, он не поймет. Ему нужно идти за тем, кто видит. Нет этого видения, нет такого типа ума и чувства разума. Для него жизнь — это вот довольствоваться достатком. Экономический достаток должен быть. Работаешь и получаешь плоды. Вот это нужно устроить для таких людей, чтобы они получали плоды здоровой жизни. Также нужно их ограждать от незаконных вещей, потому что они могут не различать эти вещи, что плохо, что хорошо. Карми. Они руководствуются именно критерием выгоды. Поэтому мы сейчас видим эти все парадоксы, что ради выгоды даже здравоохранение уже на этой платформе и образование на этой платформе, хотя это класс брахманов, они не должны торговать этими вещами. Но сейчас люди не различают эти вещи, просто не знают об этом толком. Выгода. Но гьяни, они выше, они уже будут по-другому мыслить, по-другому чувствовать и видеть мир. У них нет стремления к чувственным наслаждениям. Это уже как бы класс трансценденталистов начинается. Но мы бы сказали современным языком космополиты люди такие, знаете, общечеловеческие принципы какие-то исповедуют, общие религиозные принципы исповедуют, или аскезы какие-то практикуют, медитацию, вот это гьяна. Изучают что-то. И таких людей в обществе карми не бывает вообще. Потому что они отделяются от этого общества гьяни. Куда-то они индивидуализируются, уединяются. Особенно сейчас просто. Вот, в советские времена, если кто-то имел такую склонность к гьяне, он не шел в учебное заведение или в институт преподавать, потому что там программа навязывается какая-то, искусственная, материальная программа. Он шел работать в котельную обычно или сторожем куда-то. Все вот эти гьяни, которых я знал, таких известных гьяни, Они в травле в советское время где-то вот в таких областях. Либо дворниками, либо котельные, либо сторожами, где есть время просто читать, думать, медитировать. Вот, вот таким образом. Они отделялись от общества, в принципе. Не было возможности у них. Не было поддержки государства свободным мыслям в то время таким, подобного рода. Сейчас, конечно же, есть эта поддержка или свобода какая-то, и они можно увидеть в другом же качестве. Йоги, они реже встречаются. Также гьяни того времени, они хиппи становились многие. Чтобы именно свободно жить, независимо, в отречении от мира. Так, скажем, была возможность. Другой возможности не было, потому что статуса в государстве нет ашрама такого саньяса. И до сих пор не существует этих делений. Потому что общество еще не дошло до цивилизованного уровня оценки, видения. Это тип чувств ума, материальный очень. И йоги, они вообще не встречаются, в принципе, в нашем обществе. Хотя бывают, вот мы были в Чехии когда, в Праге. И там в журнале был описан один человек, который живет в Праге, который живет без денег. У него на счету $1 миллион, там написано было, но он никогда не пользуется деньгами вообще. Он живет как-то вот в каких-то простых условиях и ест то, что выбрасывает из супермаркетов. И там фотографии этого человека и, собственно, хорошая пища, там просто вот не кондиция называется там. Отлежал свой срок продукт, он списывается. У него пригодный. Там у него, знаешь, пир, знаете, горой. Где-то на траве там разложил, там у него бананы, фрукты, там все ломится просто. Он вегетарианец. И вот он так живет, и как бы гордость страны, то есть им гордятся даже, что такой человек есть. Он ясно мыслит, такой мудрый, занимается йогой. И вот живет просто без денег, без работы. Йог. Вот славная личность, очень прославленный человек. И говорят, что у них, у таких людей, открываются способности мистические. Кто живет таким образом? У них чувство и ум выходят на какую-то другую платформу вообще восприятия. И есть бхакты. Вот. Махараджи Парикшит принадлежат к классу бхактов, преданных, которые, собственно, действуют безошибочно в этом мире. Преданные. Если даже он совершает ошибку, Кришна исправляет его ошибку. То есть это единственный тип людей, за которыми можно, которым можно доверять, по сути, если это чистый преданный. Если даже он ошибется в чем-то, Кришна исправит его ошибку. Это особый тип людей, которые не проявляют никаких мистических сил на публику, никаких великих знаний на публику, не стремятся к плодам труда, они просто служат Кришне, и Кришна сам заботится о них. То есть они вообще не заинтересованы ни в славе, ни в каких-то достижениях материальных. Ничего этого нет в желаниях у них. Наджанам, наданам, насундарим, кавитам, джагадишигам. Чем отличаются внешние эти люди? По внешним как бы, признакам их функции, чувств и ума. Здесь говорится. Махараджа Парикшит, что было неприятно узнать, что в государство проникают миссединия, недозволенный секс, азартные игры и интоксикация. Это отвратительно для преданного. И для, скажем, кармита, наоборот, способ развлечься, хорошо провести время, вкус, счастье. Вот мы, когда предлагаем эти принципы как бы народу, мы всегда сталкиваемся с этой проблемой. Народ, ну, никак не хочет принимать эти принципы. Другой тип чувств, другое мышление, другое представление о жизни. Так сориентированы. И как эти чувства возвысить? Ну, есть способ в... Ману Самхити для обычных людей, которые не склонны к знанию, скажем, не руководствуются знанием, то закон. Вот Махараджа Парикшит здесь представляет закон и даже оружие он берет. Есть возможность сражаться. Кто тут распространяет эти вещи? Ладно, кто-то нарушает. Понятно. Это не так опасно. Нарушил там, понятно, что нельзя, но нарушил он в глазах общества, становится... Репутацию теряет человек. Никогда он не станет лидером. Потерять репутацию не так опасно. Но если кто-то распространяет, вот это опасно. Если кто-то распространяет эти четыре вот направления в обществе, создает философию соответствующую, культуру, вкусы прививает, рекламу делает, добивается. Вот это опасно очень. Вот тут Махараджа Парикшит берет лук и стрелы. То есть где этот источник? Люди начинают пить, начинают гулять, смотреть на чужих жен, начинают играть в азартные игры, обманывают друг друга. Так, кто это распространяет? Вот что важно. Не кто это делает, а кто это распространяет. То есть они это делают, потому что и получили как бы санкцию от кого-то. Да, люди делают, потому что получили санкцию. Пожалуйста, реклама, магазины открыты, в любое время берите, санкция есть. Есть санкция. И сначала, если у нас культура духовная, человек не решится в эти магазины купить, скажем, спиртное или публичный дом. Он просто не решится, потому что культура есть. Но постепенно, тайком он это сделает, потому что санкция есть. А потом выясняется, что втайне все это делают. Зато что-то скрывать. Все нормально. Это проникает в культуру, в кинематограф, как советский кинематограф. Ни один фильм там без пьяных людей не обходился. Если речь там шла о юморе, юмор всегда был связан с какой-то выпивкой. Потому что люди, когда выпьют, они смешные становятся. Вот на этой почве. Все любят смотреть это кино, это новогоднее, с легким паром, со смешными сюжетами. Они все связаны с интоксикациями и незаконным сексом. Но как подано? Искусство. Так, вот такой тип чувств, видите. Людям нравится это все? Здорово, захватывающе. Видите, жизнь какая. А что ваша бхакти? Повторять одну и ту же мантру и... без мяса, и без вина, и без приключений. Новый год, означает, все напивались до совершенно животного состояния полностью. До предела. Потом вспоминали, как провели Новый год. Говорит, было здорово вообще. Ничего не помню. Полное беспамятство. Дошел до полного беспамятства. Ничего не помню. Значит, вот. Отлично провел праздник. Так наслаждаются кармели, вот шудры вот таким вот образом. Но, как мы сказали, народ невинный, Прабхупада говорит, люди хорошие, они невинные, они вот испорчены какой-то культурой или санкциями неправильными, искаженными законами общества. А вот кто распространяет, то он несет серьезную ответственность за это, более серьезную ответственность. Те, кто принимает, получают реакции, здоровье, отношения рушатся. Духовная культура рушится, люди деградируют постепенно в состоянии животных, оставаясь даже как бы невинными в каком-то смысле слова. Но те, кто это распространяет, извлекают какую-то выгоду из этого, конечно, они ответственны в полной степени за такие вещи. Итак, разное восприятие. Кому-то это нравится, кому-то это не нравится. Вот этот мир относительно. Кому же отдать предпочтение? Потому что вкус это разный, сейчас говорят. Если опираться на вкусы, то у всех разные вкусы. На что же опираться? Где критерии этого всего? Критерий только один – священные книги. Другого критерия нет. Только священные книги мы узнаем, что свято, а что греховно. Это вообще понятие священного писания. Человек не может это. В силу того, что он как раз относительно смотрит и чувствует. И у них разногласия у людей. Они не могут установить святость, как бы стандарты чистоты. Как пропадает? Если в Индии вы на Новый год нальете кому-то водки, человек оскорбится. Это оскорбление просто будет. Но если в России вы не нальете спиртного на Новый год, то вы обидите человека. То есть, так где же культура какая? Какой культуре следовать? Эти разные культуры. Единственный критерий, как говорится в Бхагавад-гите, это шастры. Люди, принимающие шастры, они становятся полубогами. Люди, не отвергающие шастры, становятся демонами. Больше ничего, никакого другого критерия нет. Даже, например, я принимаю, что есть честность, порядочность, чистота, принимаю. Но с одним только условием, что эта культура исходит от меня, от моего решения, не от Бога. Уже атеизм. Видите, как все просто. Уже это демон. Но он благочестивый культурный человек. Хороший друг, может быть, хороший семьянин. Все как бы в порядке. Но все равно это демон. И что же? Почему? Потому что эта культура, прежде всего, развивает гордость, говорится. Знание то же самое, но не через смирение, а через гордость. А затем высокомерие. И прочее. А затем уже начинается открытая вражда за чувственное наслаждение и за объекты чувств. За выгоду. Открытая уже даже. Не то, что открытая. Становится... неотъемлемой частью жизни, как ядерный потенциал, необходим, все гордятся этим вообще. Что достигли такого развития, гордость. Гордятся этим, что могут убить целую страну, уничтожить. держать в страхе друг друга, гордятся, что обладают такой силой, внушают страх в политике. Это уже как бы цивилизация это распространилась. И Махараджа Парикшит знает, что если это будет так распространяться, то цивилизация станет демонической. Это преданные. Преданные видят все это. Как мы сейчас говорим, откуда мы это знаем? Из шастры, из опыта, из преданного служения это исходит. Потому что в преданном служении у нас совершенно иные законы всплывают. Здесь никто не стремится к личной выгоде. Единственное, стремятся преданные к здоровой жизни, что поесть нужно. Где-то спать нужно, чистая одежда нужна. Это здоровая жизнь называется. Но так, чтобы именно смысл жизни, это накопление, нет, преданных такого не существует. Мы отвергли это. Разум, наш разум не позволяет такие ценности, как бы объявлять даже ценности. Мы стыдимся этих вещей. Если нас уличают какой-то жадности, нам стыдно просто. И если мы даже не внимательно к Богу относимся, к мантре, уже нам стыдно. Просто или во сне мы что-то там увидели не дурное, уже стыдно становится. Это сознание Кришны, это же разум днем и ночью. Присутствует разум. Ну, а если разум усыпить, вот все то, что делает, как же разум усыпить? Как же? Вот здесь описывается. Четыре вещи для этого необходимые. Разум усыпляется, когда есть недозволенная санкция общаться с женщинами. Все, разум усыпляется. Начинается опьянение. Ада. Человек начинает сходить с ума постепенно. Также опьянение и интоксикация тоже опьяняют рассудок. Азартные игры – это тоже форма опьянения. Сбивается с толку разум. И мясоедение – это извращенный, сам извращенный вкус, когда уже в сумасшествии человек такими вещами наслаждается. То есть очень серьезная вещь. Это мы говорим между собой сейчас, потому что так вот людям сказать, что вы сумасшедший, раз едите мясо, конечно, это, в этой культуре будет ужасно выглядеть, как же вы так относитесь к людям хорошим. Из-за какого-то мяса вы такой приговор делаете. Ну, потому что люди уже выросли в этой, родились в этой культуре. Они родились уже с мясом, живут с мясом, умирают с мясом. Они родились с интоксикациями, с молоком матери интоксикации принимают. С зачатием родителей уже токсины есть. И живут всю жизнь, умирают так же. У них не просветляется даже материальный рассудок. Не очищается. Это пища, это взгляды на жизнь, это внутренние качества. Их все ниже, ниже, ниже стягивают. Поэтому мы видим, что к старости люди становятся совершенно слабоумными в этой культуре. Потому что падает все. Загрязняется еще больше и больше. Это тяжесть греха, тяжесть скверны. Человек просто становится слабоумным к старости. А в соответствии с культурой преданных, к старости человек должен стать просветленным человеком, наоборот. Потому что опьянение все в молодости. Молодость опьяняет человека. Его красота, физическая сила, здоровье, сила, вот что его опьяняет. И вот эти вот санкции внутри есть, потому что есть красота, есть силы. Я хочу использовать их, хочу наслаждаться, хочу, чтобы меня ценили эту красоту и молодость, и все такое. То есть вот за этим я прихожу сюда. Это сбитое с толку сознание, иллюзия. И нужно время, чтобы заняться себя преданным служением правильным образом, в соответствии с культурой вед, как входить в семейную жизнь, как наслаждаться жизнью, как воспитывать детей. Зачем вообще все это нужно? Зачем эти дети нужны вообще? Это же бремя, многие думают, сейчас. Лучше оставаться красивым, свободным, наслаждаться жизнью. Дети, большая семья, боже мой, это архаизм какой-то. В прошлом люди были просто не цивилизованы. Они по-другому выжить не могли. Сейчас я могу один выжить, накопить счет в банке, положить на свой счет и старость обеспечена. Зачем кто-то вообще мне нужен? Я найму себе там, работника, там, не знаю, врача, если деньги есть. Это архаизм. Древние так жили, они зависели от того, сколько у них потомства и как они защищены детьми, наследниками. А сейчас я не завишу от этого. Вот такие всевозможные представления люди имеют. Итак, эти четыре вещи служат причиной затмения разума и отсюда раздоры. Затмение разума, мы должны спросить, что же затмевает разум, какая сила это? Вот эти чувства наслаждения, что это? Это аханкара, это производная аханкара. А если мы хотим знать, что такое аханкара, как она действует, то прежде всего это желание наслаждаться и господствовать. Безгранично. А границы все постепенно отодвигаются. Наслаждаться мы можем сейчас гораздо больше, чем раньше возможности в этом современном мире, западном. Западный мир, он лидирует в этом направлении. Это римская цивилизация так развивается. Это линия оттуда идет. Империя для счастья и наслаждения материального создается. Впервые в истории Рим это сделал, потому что до этого империи для удовлетворения Бога существовали. Но Рим сделал империю для удовлетворения именно человеческих существ, где император олицетворяет Бога. Если много царей, в обществе будут раздоры, конфликты. Так, в Кали-Югу мы видим конфликты, раздоры между людьми. Тогда решение один император, один Бог. Его возвеличивают как Бога, делают монументы, пуджи, поклонения. Да, пуджи – это поклонение. Поклонение, все эти ритуалы необходимые. И он один управляет, и таким образом возникает мир. Вот это их была идея. Но они не знали, из-за того, что уже разум как бы ослаб, из-за греховной, они не знали, что никакой человек не сможет удержаться на посту Бога, императора без Бога. Это невозможно. Он просто морально будет уничтожен. И они также не знали, что такой человек берет шестую часть греховной деятельности своих подданных и шестую часть благочестивой деятельности подданных. Эти законы люди уже не знали. Рим не знал об этом толком. Знание уже было утрачено. Почему? Потому что совершалась уже вот эта греховная деятельность. И вот это была попытка устранить все раздоры. И теперь мы видим это продукты этой цивилизации, Римской империи, Запад и Америка. Это все вот эта одна линия. Россия также, она подражала всегда этим вещам и подражает до сих пор. Россия ничего своего не имеет, она просто подражает. Такая странная культура. Она то, что имела свое, она стыдится этого. Как и многие страны. Вот интересно, Индия тоже стыдится сейчас своей культуры, глядя на Запад. Как они одеваются, в каких машинах ездят, и как выглядят индусы, допустим. Вот этот лощеный мир, видите, как достигает успеха. Как он устроен. Как он убеждает людей неразумных. Но такие личности, как Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада, это невозможно было, чтобы они устыдились, видя какого-то человека в какой-то большой машине с большими деньгами, в большой шляпе с тростью, чтобы они устыдились своей культуры или застеснялись присутствия такой великой, богатой личности. Они говорят, это животное лощеное приехало. Они имели разум, имели чистый разум. Не, Прабхупада всем сказал, что ваш мир – это просто рафинированные животные. Лакированная культура, вы труп украшаете. И люди соглашались, потому что прояснял Прабхупада эти вещи. В книгах проясняет. Потому что никогда не принимал интоксикации, никогда не ел мясо. Никогда не играл в азартные игры, никогда не гонялся за женщинами. И он служил Богу всю свою жизнь. Он был связан с Кришной, его отец научил этому с детства. Он родился в вайшнавской семье. Поэтому такая личность могла выйти и в одиночку изменить мир. Это пхакта. Это преданный, который действует в сознании Кришны. Итак, Махараджа Парикшит узнал, что некоторые жители его государства уже проявились эти симптомы. И он хотел принять срочные меры, чтобы искоренить эти причины беспокойства в обществе. Это означает, что, по крайней мере, до правления Махараджи Парикшита такие явления общественной жизни были практически неизвестны. И как только они начали появляться, он решил искоренить их. Новость была неприятна ему, но в некотором смысле радовала, поскольку Махараджа Парикшит получил возможность сражаться. В 60-е годы, я помню, может быть, конец 60-х годов, потом я помню хорошо, школа, и первая интересная новость была, которая ошеломила страну, Советский Союз. Советский Союз всегда критиковал Штаты, Соединенные США. Два врага непримиримых. Эта политика уже стала угрожающе серьезной. Там ядерный потенциал, ядерное оружие. Хиросима, Нагасаки. Жуткие вещи уже происходили. И поэтому советские люди ненавидели США. А США ненавидели советских людей. Такая была политика. Нас так воспитывали. И чтобы поддерживать эту ненависть, всегда какие-то новости с западного мира нам в газеты, значит, журналы представляли. Какую-то правду, такую, которая ужасная правда. И мы знали, что уже там безработица людей выгоняют на улицы с работы. Мы уже знались этому, как можно человека выгонять на улицу просто без работы, без ничего, просто так. Были ужасный Запад, капитализм какой жуткий. Это ладно, да, есть такое, такое безработица, и капиталисты наживаются на бедных, эксплуатируют. Но вот какое явление — наркомания. Мир вздрогнул. Этого не было явления. То, о чем здесь говорится. То есть это когда-то этого не было, потому что явление не существовало, такого понятия, как наркомания в социальном смысле слова. Так же, как и пьянство когда-то не существовало в социальном масштабе, организовано было. Представьте. Сейчас наркомания хорошо организована. Эта организация лучше, чем Свет Гривас. Это очень хорошая организация. С точки зрения организации работает безупречно. Попробуйте вы там в этой цепочке что-то не сделать, вас просто убьют. Такая ответственность. Сейчас преступные организации, они лучше работают всех. Серьезно. Что имеют вот такую дисциплину. И вот это стало организованным как бы преступлением как бы государства с точки зрения Советского Союза, что в Америке вот развивается наркомания, пожалуйста. Не то, что там еще людей с работы выгоняют, там еще и наркотики принимают. Там столько самоубийств говорилось, все остальное. Вот тогда, в то время это вот противопоставлялось, потому что выглядело очень дико для всего народа. И ужасно жестоко, просто фашизм какой-то, как с людьми поступают. Но сейчас люди к этому нормально относятся. Обычная часть жизни. Более того, если вы в Германии или в Норвегии, не знаю, если вы наркоман, то вам ежемесячную дозу выдают их правительство. Чтобы не было воровства или каких-то преступлений. Потому что наркоман будет искать деньги. Искать, а как он их найдет? Он их сворует или ограбит кого-то. Обязательно что-то натворит. Наркоман не сможет без наркотика. Поэтому каждый месяц дают ему определенную необходимую дозу, он получает, мирно живет, пусть он наркоман. Стало дозволено с позиции государства, как бы вынужденно дозволено. Вот сейчас в таком уже мире мы живем, в другом совсем. И что же дальше интересно? Мы же должны видеть прогноз, мы же преданные, мы должны видеть будущее, последствия, есть причины и следствия. Что же дальше будет вот в таком духе? Насколько будет лучше, если люди получают поддержку правительства, кто бы вы ни были, с какой ориентацией, наркоман вы или кто бы то ни был, о вас заботится. Даже для вас законы какие-то создают новые. Особое внимание именно вот грешникам, чтобы защитить их тоже вкусы, их разум. Они имеют право на же равные права. Перед кем равные права? Вопрос. Перед кем? Перед государством. Но если критерий государства, Прабхупада спрашивает, если критерий истины государства, то кто решит конфликты между государствами? Ответ дал философ. Война. Нормально, сказал. Это Кали-юга. То есть это нормально, если будет война. Мы сократим население, обновим экономику, все будет лучше. Потом снова если кризис, война. Это концепция, философская концепция. Это не мысли с домыслом. Это философская концепция, на которой основываются многие-многие политики и лидеры общества. Научная концепция. И другая научная концепция, которая позволила утвердиться этой концепции. Теория Дарвина. Что это закон природы, что выживает сильнейший. Вот и все. Но с точки зрения того, что мы здесь читаем, это просто потеря разума. Это просто потеря разума. И вот эти четыре вещи нужно понять. Люди не могут понять, как они связаны с деградацией вообще общества целиком. Ну, подумаешь, выпил человек, покурил, ну и что? Я жил, представьте, на Дальнем Востоке, там Сахалин, там тьму, таракань какая-то, там тундра, и там люди стеснялись. Женщины не курили никогда на виду. Бабка у меня курила. Бабка по отцу, она вот так голову завязывала, она же целомудренная женщина, и Беломорканал вату набьет туда, как фильтр сделает. так у нее завязано все. Длинные одежды все. Она в Узбекистане жила долгое время. Там культура очень строгая женская. И Беломорканал. И она в комнате не курила, выходила во двор, туда к забору. Там, где дорога, вот люди ходят, на машины проезжают. Машин почти не было, люди ходили пешком. И, значит, смотрит, контролирует дорогу. И если какая-то там девушка, я тогда был еще маленький, не понимал толком. Если какая-то девушка идет в брюках, скажем, она кричит на всю улицу. Зачем? Сними вообще штаны. Где твоя юбка? И эта девочка бежала, сломя голову, и стыдно на всю улицу было, понимаете? Даже в брюках ходить уже, люди стеснялись еще, женщины. Не говорят, что курить прямо на улице, что вы, там, потому что кто-то курил, но если какая-то девушка закуривала, сразу 50% мальчишек от нее отворачивались в то время. А, это курящие все, серьезно. Значит, там недалеко и до других вещей. Вот это так было, понимание, это культура того времени. Это я жила на Дальнем Востоке. Но когда я приехал в Владивосток, это как бы вот уже такой цивилизованный город на Дальнем Востоке, это вам не тундра. Там женщины уже курили, выходя куда-то в какое-то место, так скрытно, группками собирались, чтобы никто не видел. Ну, конечно, все знали об этом, но, во всяком случае, чтобы культура была какая-то стеснение. Они там покуривали, иногда вместе с мальчиками там покурят, но выйдут, и как будто бы ничего. Так себя вели. Потом я поехал в Санкт-Петербург учиться. В Невском проспекте все девушки идут с сигаретами. Вот так вот. Ну, для меня это было интересно наблюдать. Я родился не в Санкт-Петербурге. Если бы я родился в Петербурге, я бы вообще на это внимание не обращал. Я бы так и делал то же самое. Но тут... Да, смело, очень круто, конечно, Невский проспект, и тут сигареты, и можно прямо на тротуар бросать, в урны тогда никто им не пользовался, все бросали на тротуар. Я думал, до чего дошли? Но я не знал, что будет дальше просто. Уже через какие-то годы смотрю, девушка идет сигареты, а в другой руке бутылка пива. Прямо по улице. А потом какой-то район проезжаем, говорит, а мне говорят, вот это все девочки стоят здесь, это все проститутки. Они клиентов так ждут здесь, прямо на улице. Как это связано? Как это все происходит? Надо разобраться. Откуда ключ? Пытаются понять. А то что за социальное явление? В чем его причина? И, собственно, уже многие психологи установили, что причина главная в том, почему люди становятся агрессивными, скажем, гордыми, это... Главная причина, что нет мяса и занимаются незаконным сексом, смотрят на противоположный пол. Им дозволено это делать просто. Смотрят вожделеющим взором. А можно смотреть на противоположный пол, но зачем же с вожделением смотреть на всех? Где же культура? Ему не нужно было воевать с малыми государствами, так как все мирно подчинялись ему. Но злодеи Кали-юги дали возможность проявиться его воинственному духу. Совершенный царь Кшатри всегда радуется, получая возможность сражаться, как радуется спортсмен, получив возможность выступить в спортивном состязании. То, что век Кали появление таких признаков предопределено, еще ничего не доказывает. Мол, если это предопределено, то зачем тогда готовиться к борьбе против них? Кто скажет, ну вот Кали-юга в конце концов. Ну и пусть, ну Кали-юга же это время. Это предопределено. Такие возражения можно услышать только от ленивых и неудачливых людей. То, что в сезон дождей идет дождь, предопределено. И все же люди заранее принимают меры к тому, чтобы уберечься от него. Аналогично этому и век Кали. Упомянутые признаки, несомненно, должны появиться в общественной жизни, но долг правительства – оберегать граждан от общения с представителями века Кали. Махараджа Париша хотел наказать злодеев, погрязших в пороках, свойственных веку Кали, и тем самым спасти невинных, которым религиозная культура привила чистые привычки. Царь обязан оказывать такую защиту. Махараджа Париша был абсолютно прав, приготовившись к сражению. Здесь говорится о разумных людях, которые могут быть жертвами этой культуры. Вот в чем проблема. Ребенок рождается чистым от природы. Так, условно. Природа дает такой шанс, такой, потому что каждому вновь рожденному иметь эту чистоту, рожденную чистоту. Даже какой бы он ни был, ребенок чист, пока он ребенок. Конечно, проявится его нечистота, и там есть вот эта чистота природная и нечистота также, которая позже проявится с созреванием органов чувств и тела, и разума, самостоятельности, так скажем. То есть наше желание – это самостоятельность. Вот. У ребенка нет самостоятельности, он еще не может свои желания проявить. А потом проявится самостоятельность, она основана на каме. Кама где-то с 9 лет, 11 начинает уже проявляться. Меняется ум ребенка. Начинает воспринимать эти вещи, осознавать их. И вот тут проявляется его уже самостоятельность и независимость. Вот тут и проявляется вся нечистота в этом возрасте. Поэтому это трудный возраст, именно связан с этим, что проявятся и дурные качества, и протесты, бунт. Ребенок может, юноша, девушка, против родителей, потому что он хочет свои желания уже удовлетворить. Они пробуждаются. Но до этого времени он чист. И есть шанс. Раз ты рожден человеком, у тебя есть шанс вот в этом возрасте эту чистоту развивать, усилить ее, углубить ее. Пока не пробудились все эти другие желания. Обязательно пробудить. И мы видим, что с детьми легко, у которых еще вот не пробуждены эти желания, их легко, они воспевают, они любят поклоняться алтарю, они любят просад, киртан, все хорошо, все прекрасно, они все преданы на 100%. И вот это время как раз до 12 лет дать им это, успеть дать вот этот вкус. То есть вот это преимущество человеческого рождения. Но если ребенок попадает в другую культуру, если он, скажем, в 6-7 лет идет в школу, до 12 у него еще 5 лет. Серьезный срок для ребенка. Как раз формируется главная его как бы составляющая за эти 5 лет. Где-то с 5 вот до 12 лет, ну 5-7 лет. Самое важное, что закладывается. И он идет в обычную школу, в эту обычную культуру. Вот это риск. Ну то, что здесь описывается. Идет в другую среду, где учитель не соблюдает регулирующие принципы. Он выходит на перекур у всех на глазах учеников, скажем. И приходит иногда нетрезвый или как-то слова используют странные, или характер у него дурной тоже. Все это можно видеть сейчас. То есть очень сейчас сложно найти хороших педагогов, таких как Шалари Сачамон Амарашвили, допустим. Такая мировая единица, знаете. На него просто когда смотрите, уже сказать, дисциплинируетесь, очищаетесь. Вот это как бы природный браман, природная чистота. Он не преданный, мы называем его, но в моем понимании он очень преданный, он преданный Богу, просто он, ну, как бы в своем ключе это делал. Он очень-очень как бы набожный, ведь он свою жену отправил к Богу, когда она уходила. Он говорил, иди к Богу, когда она умирала. Иди на свет, он сказал. Иди к Христу. Прямо в момент смерти это все сидел, говорил. То есть он высокого уровня, тоже духовный человек. И вот в чем сила? В том, что этот человек имеет чистое сердце. Когда-то он написал книгу «Разговор сердца», он мне ее подарил, эту книгу «Разговор сердца». Я никогда не читал, особенно книг каких-то вот таких, не Бибити особенно не заглядывал. Но эту книгу я прочитал с удовольствием, потому что меня заинтересовало, откуда у него такое чистое сердце, когда мы пообщались. И в этой книге он описал свою практику «Разговор сердцем», он разговаривает с сердцем. Разговаривает со своей честностью, со своей святостью, со своей совестью. Он всю жизнь разговаривал, советовался с Богом фактически. Это тоже практика. Не такая, как у нас, но это тоже практика. Он интуитивно эту, имел эту склонность, и всю жизнь он следовал этому всему. И научил своего сына. И сейчас очень хорошее влияние его гуманная педагогика оказывает на умы людей и в Казахстане, по всему миру. И многие сейчас учатся у него. Это чистота, которую мы можем развить, сделать осознанную чистоту. Что ребенок чист неосознанно, он не такой же чистый, он, конечно, лжет, он врет постоянно, ворует все для себя делает ребенок. Но это признается чистым, потому что он открыт для обучения. Это вот преимущество этого возраста, что в этом возрасте человек учится, он очень любит, когда его учат, принимает наставления. А потом уже с 12 лет ему труднее принимать наставления. Ему нужно что-то делать самому. То есть 12 лет уже практическое образование, профессиональное образование. Это самостоятельно нужно изучить профессию, выполнять ее. Вот так это. Такое преимущество дает человеческая форма жизни. И ребенка испортить очень легко. Да, просто на улице компания и так далее. Вот просто обиделся на отца, убежал на улицу, и в такой результат нужен. Очень легко. Они очень обидчивые, подростки. Скажем, в какие там 6 лет это начинается, сейчас скажу, с 10 лет, примерно, нет, с 8 уже лет. Вот с 8 и до где-то 14-16 лет. Вот этот период времени. Они очень обидчивы. Могут обидеться, убежать из дома, что-то такое. Потому что это вот их чувства пробуждаются в это время. И чувства, они очень обидчивы. Поэтому ребенка нетрудно вот так вот обидеть там невольно. Он уйдет куда-то там, с друзьями свяжется, тоже обиженными такими же на родителей. У нас был в школе один мальчик, самый отъявленный подонок, негодяй. Вся школа знала об этом. Его просто ненавидели. Учителя все, знаете, ну просто не знали, что делать. Ну, подонок отъявленный. Вообще, ну ничего хорошего невозможно дать. Ребенок с первого класса. Поразительно. Не бывает такого. Но вот это было такое. В конце концов, учительница, я был там, присутствовал каким-то образом, там я оказался, вызвала мать, отца не было. И я увидел, как мать пришла с этим своим сыном. Жуткий подонок вообще. Мужчина стал говорить мягко, понимаете, но вот он, дисциплина его, слова всякие, он уже матерится в этом возрасте, он никого не слушает, он странные вещи вообще позволяет себе, оскорбительные. Мать, как только это услышала, она разрывалась, как даст ему головой об стену, и ногами, и все. Ой, зверь какой-то просто. Понятно, что ребенок будет таким злым. Он будет ненавидеть вообще всех старших. Это же естественно. Но это такой грубый-грубый пример, понимаете, жуткий такой, нацистский пример просто, фашистский пример. Но даже когда мы слышим какие-то слова, которые допускает вот старший, когда мы учимся, когда в процессе обучения, все имеет значение. Так же, как когда гуру говорит ученик, все для него имеет значение. Что гуру скажет, какие слова использует, какой тон использует. Потому что мы настроены служить, учиться. Это все равно все важно, очень важно. Когда мы настроены учить, мы понимаем, мы допускаем, что ученик может допускать несовершенство, и на это можно не обратить внимания, он учится. Но когда учитель говорит, то есть тут строго, должен иметь квалификацию определенную. Разум должен иметь. Культуру должен иметь. Сострадание должен иметь. Должен знать, понимать ученика. Уметь прощать. Знать, как вести его из трудных ситуаций. Это все ожидается от того, кто учится. Он ожидает этого от старшего. Именно так он видится, что старший знает все это. Прекрасно должен понять меня. Но если он меня не понимает, значит, все старшие... Зачем они вообще нужны, все старшие? Кали-юга. Старшие, равные, младшие. Все упраздняется, фактически. Все равны, говорят. Это моя вада, видите. Все развалено, разрушено. И Махараджа Парикшит собрался сражаться, потому что он знал, есть источник этой культуры, и он как кшатрий даже обрадовался, он расстроился, и было неприятно, что распространяются вот эти мерзкие вещи. Но он обрадовался, что есть возможность выполнить свой долг воина, кшатрия. Его природа, как проповедует, вы спортсмен, вы любите состязаться, радуетесь, состязание будет. Он взял оружие и вот пошел искать, найдет Махараджа Парикшит. У него есть достаточно образования и знания, чтобы понять, где этот источник скрывается. Источник у всех на виду, но никто не видит его. Это искусство называется майя. У всех на глазах этот источник. Но никто этого не увидит. Обычный человек. Пройдите по городам красивым, старым, Будете восхищаться этим. Но что происходит в стенах, вы не видите этого. Будете восхищаться этим. Вы не заметите этого. Будете дом, Белый дом, Кремль, еще что-то увидите, будете восхищаться, но вы не знаете, что там происходит. Увидите красивые дома, машины, но вы не знаете, что там происходит. Все охраняется иллюзией, защищено иллюзией. Вы не увидите веркаль, источника. Он даже в голову такого не придет. Где этот источник? Сейчас Кали распространился в сердце каждого человека, поэтому сейчас мы не можем найти одного виноватого. Скажем, какой-то злодей в мире есть, вот он из чади ада, он все это делает, вот его устранить. Нет, сейчас так не произойдет, потому что век Кали распространил себя в сердце всех людей, всех сделал слугами, зависимыми от этих пороков. Каждый человек зависит от мяса, от интоксикации, незаконного секса и лжи. Все лгут, обязательно лгут кому-то. Это стиль жизни уже всех культур мира. Культура, собственно говоря, одна, Кали-юга, вражда. А повод для вражды любой может быть. Какой-то изм они придумывают. Социализм, коммунизм, не знаю, капитализм, нацизм, фашизм, это уже детали. Главное, что они все нарушают все эти вещи и служат Кали. Удовлетворять свои чувства, наслаждаться и господствовать хотят. Это проникает и в религию, и в политику, и в экономику, и в культуру, и в воспитание, и в семью, и в результате просто все распадается на части весь мир. И семьи, и страны, и кланы, и общество, и единство. И только деньги пытаются как-то удержать это все в одном ключе. Капитал. Потому что это выгода. Все пронизаны этим желанием выгоды. Потому что есть пятое место, где живет Кали. Золото. Золотом все это поддерживается, объединяется. Вот и все. Вот четыре принципа, которые здесь описываются, и золото. Это места пребывания века Кали. Такая сегодня у нас мрачная тема. Какие-нибудь вопросы, пожалуйста?
Спасибо большое, Гуру Махарадж, за все дни, за все лекции. И вот сегодня был поднят вопрос воспитания детей. Объясните, пожалуйста, как отец должен себя вести по отношению к дочери, вот начиная вот с этого возраста, по которому вы описали, там, с 9 лет, например. Какая его позиция по отношению к ней? Должен он с чем-то настаивать? Или кто он по отношению к ней?
А отец — это самый большой доброжелатель для дочери. И это ее защита, это ее любовь отцовская. Это очень важно для дочери. Это, ну, в хорошем смысле слова, так всегда. Для отца дочь самая важная. Из всех, кто вот есть, дочь самая важная. Она так чувствует это. Должна чувствовать. Буквально говорится, что дочь так и должна думать, что я самая лучшая. Отец так говорит, ты самая лучшая для меня. Вот это ее убеждение. Для отца и самого. И это дает возможность, такая сила отношений, управлять ее чувствами. Заботиться о ней. Оберегать. Если такой крепкой связи нет, вряд ли можно как-то управлять жизнью молодой девушки, которая увидела там парней где-то, там компании какие-то, какие-то одежды свои, которые ей нужны. Отец туда не будет вмешиваться. Как это управлять невозможно. Тогда она просто будет скандалить с матерью, а отец устранится. Обычно такая функция. В этом случае, если девочка выходит из-под контроля любви отца, мать начинает воевать с ней, что отец устраняется, он не может вмешаться в ее одежду, в ее макияж, в ее какие-то эти вещи. Он уже взрослый. Но если есть эта любовь, эта связь, она чувствует просто отношение отца. Вот как она одевается. Отец посмотрел, отцу не нравится. То есть она для отца одевается сначала, не для мужа. Она хочет, конечно, для кого-то еще одеться, но пока еще мужа нет, она от отца зависит, она не оденется так, что отец так посмотрел, так подумал. Вот, вот таким образом она через отца, эта чистота поддерживается, потому что хранители этой чистоты религии именно деды, отцы, вот, матери, вот, старшие. Если она нелюбима в семье, это опасная очень ситуация. Сейчас большинство проблем вот среди женщин в этом. Девушка не может выйти замуж долгое время или что-то еще, и чувствует, что она не нужна никому. И вот это серьезная проблема социальная. И отец уже не заботится о ней, и мужа нет. И вот что делать? Они, некоторые начинают подражать мужчинам просто. Такой за машины или там бизнес-леди становиться. Ну, такая уже культура. Для этого нужно просто забыть женскую природу и жить по-другому совсем искусственно. С искусственными мыслями, целями. Это сейчас обычно становится тоже делом. Но природа у женщины такова, что она должна выйти замуж по благословению отца. Это самое лучшее. И жить мирно с мужем, не забывая никогда отца. Это написано. Мужа и отца никогда женщина не должна забывать. Никогда.
Хорошо. Если человек в своей жизни поддерживает еще кали, ну, то есть он не соблюдает регулирующие принципы, он может ли как бы, ну, серьезно отнестись к процессу воспевания святого имени? Или он как бы, сначала должен ну, как бы, какие-то вещи там исключить? То есть я имею в виду вот именно как бы, для проповеди? Ну,
для проповеди? Говорить. Да, это хороший вопрос. Проповедь, мы не делаем акцент на этих регулирующих принципах, которые людям проповедуют. Можно упоминать об этом. Но поскольку, как мы сказали, культура изменилась, и многие люди считают себя неспособными следовать таким правилам, мы не пугаем их, что нужно строго сразу следовать этим правилам, с этого начать. Нет. Нет. Воспевайте святое. Получайте вкус. Милость. А если получает милость на самом деле, то он сам начинает думать, зачем мне все это нужно. Мясо. Он начинает это всерьез воспринимать, исследовать. Сам. То есть не так, что мы можем через, скажем, политику это организовать, скажем, устранить магазин, мясо, там, вино, все остальное, закрыть публичные дома и наказание какое-то, уголовную ответственность за это установить. Не получится ничего. Люди будут втайне все это делать. Еще хуже будет. Нужно дать другой вкус жизни. Это милость Господа читаем. Значит, киртан. На киртан, если мы организуем, скажем, киртан Мелу или День Святого Имени в городах хорошо делать, чтобы двери были открыты для всех на такие мероприятия. Там, может быть, никаких лекций, нравоучений нет. Короткие вступления, просто медитации, и несколько часов киртан идет с музыкой, красиво, все там просад. Люди счастливы будут приходить туда. Это должно быть впереди. А потом проповедь, разъясняем это все, после этого. Как есть лошадь, есть телега. Лошадь впереди должна. Не так, что телегу вперед, лошадь назад, ничего не получится. Не поедем. Значит, вот этот вкус к киртану, люди привлекаются к киртану, к медитации. Если мы им сразу правила строгие выставляем, им трудно. Например, Галока-фест в Москве. Там, люди не предлагают никаких правил, ограничений. Просто пойте вот со всеми, одевайте сари, там, ешьте просад, украшайте там лица, рисуйте на руках, там что еще, подарки получайте. Праздник. И сколько? Тысячи-тысячи людей. Уже стадионы скоро будут. Да все придут. Если ничего от них не требовать, не давить от людей. Просто это распространять вкус. Но когда увидите, что кто-то говорит, я вот хочу духовного учителя, вот тогда вы говорите, тогда нужны правила. Давайте, начните эти правила, и все будет хорошо.
Гуру Махарадж, современные СМИ, через современные СМИ Кали действует, он распространяет вот эту информацию, то, что вот предупреждает нас Бхагаватам, вот она проникает в ум, и вы как-то говорили, что можно жить, ну, не наблюдая за новостями этого мира, а не могли бы вы прояснить этот момент? Как это так, жить, чтобы вы как-то сказали, обмолвились об этом?
Не наблюдая?
Да, не наблюдать новости этого мира. Там, ну, что СМИ говорят, неважно. Ну, как-то вы говорили, можно по-другому жить.
СМИ?
Ну, СМИ-то интернет, новости, сайты.
СМИ обычно говорят то, как будет в будущем. Они программируют будущее СМИ. Они выдают все в гипертрофированном виде. Но это в будущем будет так. Все не так уж и плохо, как в СМИ выглядит. Но именно так и будет, как СМИ говорят, потому что люди программируются. Поймите, в СМИ гораздо все хуже, потому что они именно сенсацию делают, они шок хотят, они что-то преувеличивают, они всегда что-то сделают в подобном роде. Это их профессия. Какой смысл говорить какую-то скучную правду? Надо какой-то стресс вызвать, как бы привлечь внимание. Эти СМИ работают вот в таком ключе в основном. Если вы посмотрите в жизни людей, очень много хорошего. Хорошие люди, то есть к чему они стремятся, и как бы сердце, если познать. Люди хорошие, но СМИ об этом не говорят. СМИ говорят о том, что будоражит ум. Возникает впечатление, что мир сошел с ума вообще, и все уже можно. И, значит, люди следят в этих СМИ, живут, и они думают, да, все можно теперь. Особенно молодежь, потому что они не видят... Опыта не имеют настоящей жизни, нормальной жизни. Если они в СМИ входят туда, вот в эту среду, в эту политику, экономику, вот эти средства массовой информации, очень быстро падают люди. Например, дети. Дети смотрят какие-то фильмы, мне рассказывали, на Западе несколько случаев было. И убийство. Убийство тут наказывают, что убийство. И это же ребенок. Для него это СМИ, информация определенная. Это тоже средство массовой информации, кинематограф. Он берет ружье, играет и убивает брата. Вот пример, как работает человеческий разум. У детей ясно и просто. У взрослых тоже он так же работает. Если вы смотрите на мир через СМИ, вы видите совершенно другую картину. И ничего не увидите правильно. Вы должны общаться с людьми, чтобы видеть картину реальную. Из непосредственного источника получать знания, общаясь с людьми.
Так если все люди смотрят СМИ и общаются с людьми, как можно узнать ясную картину?
Они никогда не поймут ясную картину. Сейчас в этом трагедия, как бы. Сейчас они все дальше и дальше от реальности уходят. В умах. В умах там уже все возможно у них. Все можно у них. СМИ, вот эта информация идет, там все можно увидеть. Что хотите, можно увидеть. Все, в умах это уже установлено. И становится через СМИ. Это уже установлено. Но истина, реальность, становится через личное общение друг с другом, с людьми, и закрытие сердца. СМИ не открывает сердце. Наоборот. Через СМИ сеется недоверие, подозрение, культура. Выгоды. Там нет истины. Поработайте на земле полгода. Вы больше получите опыта жизни, чем 20 лет живя в городе через СМИ. Все, видите. Повторите мантру. Полгода получите опыта жизни. Да, несколько жизней вперед. Чем просто жить в этих искусственных условиях. Через полгода, если потеряете мантру внимания, через полгода ваше сознание полностью меняется, трансформируется. И время, и пространство видите по-другому. И людей начинаете оценивать по-другому. Все. И историю, и науку, все. И себя. Как это так? А что мешало? Средства массовой информации. Средства массовой информации это означает и реклама тоже, и магазины тоже. Вся вот это шоу, вот это вернулось в мае, шоу во все области проникло. Это все средства массовой информации, это тоже информация. Зайдете в обувной магазин, видите там тысячи моделей обуви, это информация тоже. Это информация, которая заставляет вас тратить много времени потом, чтобы во всем этим тысячи разбираться, понимаете, изучать все это, бессмысленное время проводить. Столько вариантов сейчас чувственных наслаждений, что ум погружается этим, занимается этим, не может выйти из этого лабиринта вообще, выбора. Это современная цивилизация. И у вас просто нет времени подумать о Бхагавад-гите или о чем-то еще подобном. Правда, вообще даже удивитесь, почему Бхагавад-гита, я магазин. Я заработал деньги, но сегодня с деньги иду в магазин, но Бхагавад-гиту предлагают. Странные люди какие-то. Будет ли такой момент?
Ну да, потому что сейчас же они наслаждаются, у них все как бы хорошо.
А, вы не понимаете. Нет. Это всегда происходит. Но люди отчаявшиеся выходят из игры материальной. Это неудачники их называют. А те, кто не отчаялся, они им как раз лидируют. Потом они отчаиваются, их смещают. Ведь у вас вы неудачники. Вот так все обманывается. Это майя, поймите, это мир иллюзий. Такого не произойдет, что все вдруг прозреют в один момент. Нет. Тогда должен какой-то просветитель быть очень мощный. Как Прабхупада. Если будете читать книги Прабхупады, люди, да, они могут быстро прозреть. Но это еще не так просто, чтобы они начали читать книги Прабхупады, заинтересовались этим. То есть всегда люди разочаровываются, отчаиваются. Все в свое время, каждый. Но это просто категория неудачников. Вот и все. Есть термин специальный, неудачники. Или сектанты, есть термин специальный для этого, чтобы отложить в сторону вообще этот вопрос, не рассматривать его. Есть такие люди, которых вообще социальная жизнь не рассматривает как существующих и ценных и важных. Не рассматривает. Их как будто бы и нет. Такова иллюзия. Они есть. И каждый человек, в конце концов, будет сильно разочарован. И в страдания будет заканчивать свою жизнь. Но этого не существует в средствах массовой информации. Существует успех, богатство, технологии. Вот это существует. Остальное мы не видим. Я говорю, мы не видим. Хотя все перед глазами.
Скажите, пожалуйста, а как правильно себя вести девушкам, в семьях которых ну, отцы хотят, чтобы они строили карьеру и зарабатывали деньги, и очень переживать за то, что они не занимаются этим, если они этим не занимаются.
Я поддержал бы это, если с точки зрения занятости. Это хорошо быть занятым человеком. Например, особенно если, скажем, девушка не замужем. Ей нужно быть очень занятым. Потому что праздный ум, мастерская дьявола. Нужно быть занятым. В этом смысле я поддерживаю. Хотя в русской культуре девушка уже в 9 лет она знала, кто будет ее муж. Все было понятно, там ее занятость, ее будущее. Учитывалась, конечно же, ее материальная природа, она может также быть деятельной, почему нет? Может быть деятельной. Разные женщины, будут разные типы. Но, во всяком случае, они были всегда защищены. Это замужество, это отец. Но если отец видит, что девушка не замужем, молодая, красивая, ну что она будет делать? С ней будет занята. Она будет куда-то гулять, ходить. Может быть, в этом смысле я могу поддержать это, чтобы она была занята. Согласно своей природе.
Можно уточнить, нет, вот как раз девушки, которые заняты, но не получают за это деньги. Вот. То есть, ну, отцы часто не понимают, это их такое, ну, это их времяпрепровождение и, ну, не поддерживают.
Ну да, никакой родитель нормальный не поддержит это. Даже преданные не очень довольны, когда их дети не зарабатывают. Имеют семьи и не зарабатывают, допустим.
А как правильно себя вести, ну, если ты не можешь никак на это повлиять?
Много терпеть придется. Как? Ну, мы же заняты преданным служением. Тут мы отстаиваем это право. Даже преданные родители переживают об этом. Что ребенок слишком отреченный. Это родители. Это материальное жертвство. Они об этом беспокоятся сильно. Если вы преданы, чистый преданный, но денег не имеете, родители будут расстроены. Но если вы не такой чистый преданный, но деньги полно, нормально жить. Хороший сын, все. Они будут спокойно за ним. Это родители.
Можно из трансляции здесь вопрос спрашивают, как реагировать, если там коллеги с издевкой как-то относятся к, ну там, что-то опять в секту идешь, там плясать, танцевать.
Надо с юмором отвечать. Конечно, да. Все, кто нравится секта, очень. Надо принять этот термин секта, да. У нас очень хорошая секта. Страшно люблю эту секту, нужно говорить. Вот вашу секту не люблю. Вот тут на работу ходите, сколько в вашей секте вообще? Такая большая секта, такая скучная. С маленькой сектой так хорошо. Можно шутить, чтобы люди не пугались этих слов больше. А даже когда издеваются, они же очищаются все равно. Ну так, не то что издеваются, ну сарказм какой-то, там иронию не говорят, что-то. Но они так думают о Кришне. Вообще, когда они приятно видят, они сразу Кришну вспоминают.
Еще один вопрос из трансляции спрашивает, как быть, если на тебя обижен старший преданный, если говорится, что преданный обычно обижается 5-10 минут?
5-10 минут? Старший долго? Дольше?
Да, похоже, дольше.
Надолго старший обиделся?
Да, обиделся старший надолго.
Воду возить надо этих старших. Такая поговорка есть. Старший не должен обижаться надолго тоже. Ну, как обиделся? Может быть, старший ожидает, что младший исправит что-то или услышит его. И он не то, что он обиделся, но он просто ждет этого. И не общается с ним близко. Скажем, проходит мимо, не обращает внимания. Ну, он просто ждет, что должен выполнить какое-то наставление или осознать что-то. Или исправиться. Это не то, что обида. Обида – это низкое понятие. Тут нужно разобраться. Обижен на самом деле так вот. Или просто хочет научить чему-то. И можно подойти и спросить, что-то я не то делаю, и мне кажется, что вы обижены на меня лично. Можно поговорить.
Хорошо, еще один вопрос такой. Я видел такую ситуацию. Один преданный подошел к старшему преданному и начал советоваться с ним о наставнике, что там нужен наставник. И тут старший преданный тот сказал, а я не подхожу тебе, что ли? Он не был, я же могу быть твоим наставником. И вот такая странная ситуация. Обычно же наставничество не навязывают никак. Как вот поступать в этой ситуации? Младшему?
Борьба за место наставников. Господь Читания говорил, что нужно отказаться от желания богатства женщин и последователей. Там четыре вещи, вот третья вещь, последователи, да. Наставники еще такие неопытные, незрелые, они оценивают друг друга по количеству последователей. Какой наставник самый крутой? Смотрите, сколько у него учеников. Ой, крутой наставник. Я тоже хочу быть крутым, значит, я хочу тоже иметь последователей. Это наставники неофиты, так скажем. Они наставники, они могут чему-то учить, но они еще вот не свободны от этих желаний. Поэтому если выбираете какого-то наставника, и он говорит, а я что? Не гожусь, что ли? Я крутой наставник, видишь? Может быть, уже есть отношения такие наставников и подопечных уже. И человек уже ожидал, что эти отношения есть, старший. А младший выбирает кого-то другого потом. Потому что может руководствоваться, у того много последователей, тот крутой наставник, пойду как к нему. Это тоже другая проблема. Как я вижу, не знаю, это может быть не на 100% объективно, но как я вижу, преданные все имеют каких-то наставников, но не знают об этом. Ищут наставника. А то, чем пользуются уже, не видят, не ценят. Ну, потому что крутого наставника. Это так же, как искать освобожденного гуру. Какой гуру освобожден, какой не освобожденный. Вот он пойдет туда, спросит поговорить с этим, раскроет сердце, услышит, потом пойдет к тому, сделает то же самое. Это называется прыгать, как обезьяна, с ветки на ветки. С ветки на ветку. Такое сознание. Наставник — это тот, кто уже проник в сердце, уже испытываете к нему доверие, уже этот процесс идет, все. А в понимании, может быть, многих, наставник — это какой-то уже трансцендентный уровень высокий. Не обязательно. Нет, это именно отношения соответствующие. Если я общаюсь с каким-то старшим преданным, он мне помогает, но я вижу какие-то недостатки в нем. Я поэтому думаю, что он не наставник, просто вот, ну, хороший человек для меня, но не наставник. Это может быть ошибка как раз. Это как раз, скорее всего, ваш наставник есть.
Продолжая еще тему СМИ, то есть откуда возникает это желание смотреть, что в этом мире происходит?
Желание знать, что происходит в мире, да. Это естественно. Энергия чит такова, любознательность. Но вопрос, что мы хотим узнать в этом мире? Сколько скандалов в мире? Сколько убийств? Сколько терактов, сколько войн. Что мы хотим? Что мы нацелены знать? И вот СМИ учитывает это. Учитывает, что люди хотят знать. Я вот на радио когда приходил частенько. Я с ведущими тоже разговаривал. Я говорю, эту передачу вашу смотрят вообще? Сколько людей смотрят? Ну, почти никто не смотрит. Я говорю, а что смотрят? Ну, когда о сердце говорим, слушают. О деньгах говорим, слушают. Вот мы об этом больше говорим. Это СМИ. Пробудить вот эти интересы и потом взаимодействовать на этом уровне. Так что мы хотим? Если мы хотим узнать, скажем, о каких-то духовных градациях, в СМИ ничего не найдем. Что людей такого интереса уже нет в помине. Это специфическая тема, как бы уже сектантская, отдельная. По сектам распределяется там все. У нас светское образованное общество, мы все видим целиком. Вот, учитываем глаз народа целиком. Так они понимают, что мы есть цивилизация. И мы вам скажем, что хорошо, что плохо, что ценно в этом мире. Хотя они прекрасно понимают, все эти ведущие, что никаких ценностей они уже не говорят. В основном там ничего ценного нет. В средствах массовой информации. Ну что там ценного? Где же настоящие ценности? Но их просто не хотят люди особенно слушать. Это специфически. Это нужно уже идти в какие-то отдельные там группы, образования, там институты. А средства массовой информации не для этого. Вот так разграничили. Назвав определенным словом, СМИ это назвал. И утвердили. И поставили печать и подпись. Если глупость тоже выдавать документ, как-то назвать ее хорошо. Надо быть в законе. Глупость в законе называется. Вор в законе. Так и глупость в законе тоже. Так же вот эти СМИ. Да глупость в законе. строго говоря, если строго к этому подойти, мы не хотим все это уничтожать, как бы, да, вот, нивелировать, как бы, но нужно различать. Я думаю, что в СМИ тоже есть какая-то полезная информация, новости, почему нет. Но там слишком уж много ненужных мусора, ненужных вещей, слишком уж много. Допустим, вы, согласно этикету, говорите какую-то правду, будоражащую, скажем. Вот вы возбуждаете ум людей, потому что вы должны сказать какую-то правду. Да, вы имеете право сказать правду, безусловно, но после этого вы должны вдохновить их, не оставлять их расстроенными, ни с чем. Где это вдохновение, где его брать? В СМИ? Нет, они говорят правду, с другой стороны, факты. Но потом они же должны вдохновить людей на человеческую нормальную жизнь. Воодушевить. Где лекарства? Они говорят, диагноз, болезнь, проблема. А лекарства где? Нет лекарства? Нет.
Гуру Махарадж, никакие СМИ не страшны, и их устрашение, когда я рядом с гуру. Вот у меня такое ощущение. Я слышала, вы как-то в лекции на вопрос, как вы развиваете отношения со своим духовным учителем, вы сказали, что гуру всегда с вами в сердце, всегда рядом. Как практически вот это делать? Вот какой совет? Как развивать вот эти отношения
как с гуру? Практически? Угу. Носить мурти с собой, духовный учитель. Это практически. Если мурти будет натуральной величины, не забудьте никогда. Ну как, повторяйте мантру, а как еще мы это делаем? Мы же это уже делаем. Святое имя связывает гуру ученика. Это духовные отношения. Что связывает? Выгода материальная? Нет. Родство материальное? Нет. А что? Национальность? Тоже нет. Что связывает? Кришна, Святое Имя. Так поддерживается связь с духовным учителем.
Я слышала однажды от одного старшего преданного, он говорит так, что я, когда собираюсь что-то делать, я всегда думаю, понравилось ли бы это Шриле Прабхупаде. То есть вот он оценивает свои действия таким образом. Mm-hmm. Как научиться вот оценивать так свою жизнь? Понравилось ли бы это Шриле Прабхупаде, моему духовному учителю? То есть это нужно постоянно...
Так вспоминать, думать, да, наставление гуру. Mm-hmm. Наставление гуру включает его умонастроение. И вот важно понять это умонастроение, уловить. А в этом умонастроении вы начинаете понимать, что гуру хочет, что не хочет. Потому что все, миллионы правил нужно было на все случаи жизни выработать гуру, да, на все. Нет, это внешний фактор, а внутреннее умонастроение. Это еще важнее. Поэтому, если вы улавливаете умонастроение гуру, вы уже знаете в этом настроении ответы на эти вопросы. Детали в быту, там, и в отношениях уже можете чувствовать. Так, мы обучаемся умонастроению.
Пожалуйста, а важны ли эмоции и чувства при выборе духовного учителя?
Да, бывает, что это срабатывает. Да, для некоторых преданных это важно. Для других менее важно. Бывает так и так. Только не называйте это здесь деградацией в Европе. Это прогресс. Вот Россия еще не наросла до однополых браков, просто не готова. Запад уже готов. Так нужно понимать правильно в Европе. Если вы скажете, что это, так сказать, люди здесь вас не поймут. Мы уже в Европе находимся. Это шаг в культуре, великое достижение, однополые браки. Такого никогда не было. Это только в нашей современной культуре есть такие законы. Самые гуманные. Это же уважение. Я не то что иронизирую. Собственно говоря, это львиная доля. Это главная причина, почему такие законы выходят. Это их определенный вид сострадания. Невежество, да. Это, ну, это сострадание. Но это в невежестве сострадание. Потому что мы сейчас это думаем, что это какое-то злодеяние. Да, но это злодеяние выглядит очень, как сказать, сентиментально, чувственно. И вызывает сострадание у людей невежественно. Например, я разговаривал с одним преданным. Он ко мне пришел, сказал, я его знал, собственно говоря, знаю до сих пор, и с детства. Очень хороший человек. Все его любили всегда. Но в какой-то момент он преданный. В семье преданных вырос. И в какой-то момент он влюбился в мужчину. Взаимно. Пришел, говорит, я где-то не планировал. Я не знаю, откуда это все. Я могу одно только знать, что это любовь. Что мне делать? Я уже по-всякому пытался там жениться, там познакомиться с кем-то из девушек. Нет, не могу. Этот человек тоже не может меня бросить. Что нам делать? Это чувство, это сильное чувство. Но бесплотные. Без разума. Если людей обучают этим чувствам без разума, их обучают такой сумасшедшей любви. Реклама, СМИ опять. Вот она, любовь, все. Провались все пропадом, любовь. Вот результат. Голова не нужна, разум не нужен даже. Полный не важен. В этом смысле. И что вы тут сделаете? Вы не можете сказать, что это какой-то злой человек перед вами. Как тут быть вообще? И на основе сострадания вы говорите, ну, продолжай преданное служение. Соблюдай регулирующие принципы. Вы это скажете, что он уже преданный? Что можно сделать? Вы тоже должны сострадать как-то и продолжать, чтобы человек продолжал духовное развитие. Какой выход? Вот то, с чем мы сейчас сталкиваемся в культуре западной, это ситуация безвыходная для правительства, для их культуры, для их чести, для их престижа. Она безвыходная. Если вы не примете такие законы, значит, что вы страна-то вся падшая получается. Весь народ, цивилизация вся падшая. Вы привели людей вот к такому состоянию. Нужно признать вот эту вещь. А что с ней делать? Нет ответа. Тогда вы говорите, нет, ответ есть, это развитие. А что это еще? Как это еще назвать? Это развитие. И вы приводите исторические доводы определенные, что вот тогда, в те времена, в старые времена, это была инквизиция, такие были запреты, вот людей держали во тьме, но на самом деле у нас есть научные доказательства, что человек будет свободным, счастливым, получать то, что он хочет. Жить как хочет, иметь свободу. Вот они работают. Свободный же это. Мир-то свободный Запад. И они считают, что это определенный шаг в нашем развитии государства, все, цивилизации. Непростая тема. Не так просто, как кажется. Я разговаривал с Притху Прабу об этом, когда он был в России недавно. Он сказал, говорит, дело в том, что есть дети, которые рождаются с этой склонностью уже. Врожденная склонность. Есть приобретенная, есть врожденная. Для них это, говорит, естественно. Я тоже понимаю, что это точка зрения не российская, а скорее западная. Потому что, когда я был ребенком, я видел, как бабки обучают детей. Бабки. Родители не все, не понимали этих вещей. Старые люди понимали эти вещи. они знали, что мальчика нужно обучать как мальчика, а девочку как девочку. Всегда об этом говорили. Потому что мальчики иногда подражают девочкам, а девочки мальчикам. Они это следили. Это склонность у всех детей. Но нас это стыдит. Ты что, девчонка, что ли? Говорили. Ты кто? Тебе не стыдно? Они всегда стали на место это. Напоминали, ты мальчик, ты девочка, ты мальчик, ты девочка. Старые люди знали это очень хорошо. У всех детей есть такая врожденная склонность подражать, имитировать что-то. Игр, это игра, это просто игра для них. Но есть воспитание. Есть воспитание. Есть культура. Где старшие? Куда они смотрят? А с тем, что он родился таким? А что ж ты не воспитывал его? Возможно, у кого-то на роду написано быть таким человеком. Все может быть. Карма такая. Вот. Но зачем же менять законы? Закон здесь ни при чем. Но мы говорим о кали-йоге, и видите, выхода нет. Нет, кроме одного, воспевать Хари Кришна. Вы находите решение? Нет. Я тоже не нахожу другого решения. Шастры говорят то же самое. Хари Ардама, только имя. Воспевать. Воспевать могут все. Мы тут не спрашиваем, какой вы ориентации, если вы пришли на киртан, или какой политической партии и так далее, и какой национальности, какие убеждения придерживаетесь. Нет. Однако, если кто-то приходит в такое общество, чтобы совратить детей, мы применяем силу здесь. Это задача номер один. Мы очень строго это делаем. Мы должны видеть эти вещи внимательно и принимать меры сразу же. Чтобы такие люди даже за милю не подходили близко.
А это преданный
справился? Он справляется с этой проблемой. Старается. Я надеюсь. Сложный вопрос.
Но он же в сознании
Кришны, нет, нет, нет. Нет, у него есть духовный учитель, гуру знает об этом тоже. Он не отвергает его. Дает ему наставление, продолжает отношения. И поэтому я говорю, это вопрос не такой простой, как кажется, что просто закон, там, наказать кого-то, там, или убить кого-то, или наоборот, там, освободить, дать все, все, позволить все. Это не так просто. Нужно развивать сознание Кришны. Таков нынешний мир. И что будет дальше? Возможно, будет еще труднее. Как же нам проповедовать? И кому проповедовать? Если люди будут порочены, мы не должны же отвергать этих людей. Мы должны им тоже проповедовать. Все и так уже порочные. И тем не менее... законы миссионерской деятельности, я не знаю, как он повлияет на нас. Это зависит от политиков, как они воспользуются. Потому что воспользоваться можно по-разному. Можно дать разрешение, скажем, нам проповедовать. Это вопрос же закона. То есть позволение нужно. То есть есть какие-то религиозные группы, влиятельные проповедники. Этот закон, он должен. Это либо санкционировать, либо не санкционировать деятельность какого-то проповедника. Если эта деятельность опасна этого проповедника, она побуждает совершать теракты какие-то или группы создавать реакционные в обществе, то они запрещают эту деятельность. Если этого не происходит, они санкционируют эту деятельность. Поэтому нужно посмотреть, как они относятся к Хари Кришне. Вот тут мы увидим. Я могу лишь сказать свое мнение. Трудно сказать, что Кришна хочет, что Кришна одновременно он многие вещи делает таким одним поступком, многие вещи может. Это разум Кришны. Но что я могу сказать об этом? Что этот закон распространяется на религиозные группы, верно же? Так вот, мы должны забыть, что мы религиозные группы. У нас наука. Наука о любви к Богу. о любви ко всему живому. Но на опыт оказуха не распространяется, верно же? Может быть, это нам напоминание, чтобы мы не считали себя какой-то очередной религией. У нас есть знания. Нужно распространять знания. Вы можете говорить о карме, реинкарнации, варнашме, адхарме, отличие материи и духа. Вы все философы. Например, институт прикладных духовностей и технологий. Но он не распространяется. Это не религия никакая. Потом объединение Рады, то же самое, не распространяется. Бывшая Рада будет здесь. То есть на светгривость не распространяется. Но это вообще не Россия. Если мы будем жить в своих общинах, просто это образ жизни, то как это распространится на нас? Но если мы говорим, предаетесь Кришне и так далее, и в таком духе. На самом деле, это реакционная проповедь. Когда мы прославляем Кришну и критикуем все остальные религии. Это очень реакционная проповедь. И она была. При одной 90-х годов, когда начинают, они же начинают критиковать. Те преданные, которые еще не имеют трансцендентного знания, достаточно опыта, они критикуют очень сильно, противопоставляют. Хотя еще Кришну дать не могут, но критиковать уже могут. И так и выглядит, что люди испугались в итоге, что какой результат их проповеди, они посмотрели. Да, философия, но какой результат? Так. Институты бросают, семьи бросают, работать не хотят. Опасно. Реакционно. И справедливо абсолютно. С этой точки зрения абсолютно правы. В этом смысле это просто секта. Как это глупая секта. Хотя преданные они, разумные они, трансценденталисты. Но в этом плане они просто глупые еще, неопытные, неофиты. Итак, у нас должны быть какие-то успешные акции, очень полезные, важные, жизненно важные, необходимые обществу. Полезные, жизненно важные. А не свои интересы преследовать. Если мы преследуем только свои интересы для развития ИСККОН, и ни о чем другом не думаем, люди всегда будут думать, что это секта. Мы скажем, они не понимают, это же не Прабхупады. Оно спасет мир. Да, оно спасет мир. Поэтому сначала нужно построить материальную базу в Исконе, а потом позаботиться обо всем. Тогда чем отличается от материалиста? Не то, что так же думать, сначала материальную базу, а потом все остальное. Нет, мы должны нести знания. Возможно, у нас денег нет, возможно, у нас того нет, но знания-то у нас есть. Распространяйте науку. Не так, что у преданных просто есть свои храмы, свои центры, они вот там их поддерживают, собирают пожертвования, на это живут. Вот это сознание Кришны. Это совсем не то, что Прабхупада делал. Если сказать, не совсем то. Это тоже он делал. Но настроение было другим. Храм — это центр образования, Прабхупада говорит, где преподается наука о бхакти. Наука. Но мы сейчас можем удовлетворять религиозные чувства, придя к божествам, попеть, все, принять просады, идти на работу. Это религиозные чувства. Не то, что это плохо, это неплохо. Но это не совсем то, что Прабхупада хотел. А где институт Бхактивиданта, где мы занимаем, там, не знаю, деньги, экономику, политику? Он говорил, все нужно занять служение. Где эти вот тенденции? Тоже должны быть. Порядок в мире наступит, когда судья будет с тилакой на лбу, говорил Бхактивиданта такой. Судья мировой с тилакой на лбу. Он и таким и был. Если психологи не помогут, если психологи преданы, не помогут. Ученые материалисты не помогут. Но если эти ученые преданы, они помогут. Вот нужно добавить сюда еще сознание какого-то, еще знания каких-то. Осмыслить, смысл добавить выше. Понимаете, о чем мы говорим? Правильно, о чем будем бороться за свои права, за существование, за, против Конституции или там, за Конституцию, за такого политика, за другого политика. Мы потеряем духовную силу. А мы должны связаны быть с политикой и с экономикой. А духотворять можем все это. А нельзя попадать под влияние этих гун. Что же мы дадим ценного людям? То есть я спрашиваю, если приезжаю в какое-то место, я спрашиваю, что тут важно для людей? Обычно, что важно для людей? И мне обычно говорят всегда одно и то же сейчас, что сейчас для людей очень важна семья. Вот почему мы говорим о семье. Что сейчас для людей это важно. Это нужно делать. Нужны знания. И эти знания, они трансцендентные, смотрите. Совсем другой результат дают. Люди принимаются трансцендентным, они говорят, все, они уверены, это хорошо, это истина, это будет работать, это наука. Это же можно представить такую науку, не только через семью. Изучайте, изучайте досконально все это. Если вы занимаетесь детьми, изучите досконально эту тему, как ученый, на основании вед, группа Ампоры. Знания там бесконечно глубокие. У нас пока вот вершина айсберга. Мы знаем 4 принципа, 16 кругов и стандарты. Вот. Но если где-то невозможно установить стандарты и 4 принципа, мы не знаем, что делать. А Прабхупада знает. Куда бы он ни поехал, он знает, о чем говорить. Нам нужно серьезно отнестись к науке.
Гуру Махарадж, вот мы очень часто говорим иллюзия, то, что она невидима для нас, майя, а при этом вы всегда так замечательно как-то проявляете для нас ее, ну, в смысле, наоборот, ее рассеиваете. Как вот становится видно, что вот это иллюзия как раз, как вы сегодня говорили, что там магазин — это тоже информация. Ну, то есть получает человек и запутывается там. И вопрос, нигде не говорится о майе и об иллюзии. Мы говорим в основном о Кришне. А должны ли при этом изучать майю? Именно для того, чтобы отличать ее и как бы проповедовать для этого, чтобы людям прояснять это. Или это автоматически происходит? Как это?
Знания для этого и предназначены, чтобы рассеивать иллюзию. Именно для этого. Должны показать, где люди ошибаются, где вот эта ошибка кроется, в чем причина несчастья. Вот так вы и должны проповедовать. Показать эту причину. Вот, вот все это тут. Разоблачить и показать. Видите? И скажут, видите, теперь видим. Все, вот она причина наших страданий. Все ясно. Не то, что мы говорим. Мне кажется, я думаю, по всей видимости, скорее всего, давайте попробуем сделать так. Нет, вы должны разоблачить эту иллюзию, чтобы все на самом деле увидели, где эта причина страдания. Как мясо может быть причиной страдания? Как все это может быть причиной страдания, этот образ жизни? Объясните людям. Как воспитывать детей, когда уже поздно воспитывать детей? Объясните людям. Что такое родители? Объясните. Людям сейчас объясняют, что такое ювенальная юстиция. А что такое быть родителем, не объясняют толком. Потому что нет знаний. А где религия находится? В храме или в семье? Мы объясняем людям. В семье находится религия. Не в храме, потом в храме. Любая семья строится по принципам религиозным. Любая. Хотите вы этого или не хотите? Потому что других законов нет. Показывайте. Реальность показывайте. Чтобы не было сомнений.
Такой вопрос. Для многих преданных в России и Москве Харинама играет очень важную роль в их жизни. И вот в этом служении они чувствуют наибольшее вдохновение, чем вот в каком-то другом. И многие преданные поэтому сейчас очень расстроены и не знают, чем себя занять, если они занимались в основном харинамой. Вот как быть в ситуации этой?
Пусть продолжают харинаму.
Кто-то просили сейчас какое-то время не ходить на харинаму, на самом Махарадж. Просил какое-то время не выходить.
А, в связи с законом, да, сейчас же это что-то будет.
Сейчас, получается, преданные не знают, чем себя занять.
Чем занять? Да, скоро будет вообще нечего делать. Скоро свет грязи будет вся Россия, наверное, по России. Что, неужели нет в Москве занятости? Бхакти-рикши, намахаты?
Многие просто... Ну, для них харинам стало чем-то таким особенным, и они, возможно, даже пробовали все другие виды служения, но они не приносят им столько радости и вдохновения, и вот этой связи какой-то со Шрилы Прабхупадой.
Ну, насколько я понимаю, харинамы, которые проводят в Москве и Петербурге, они имеют разрешение.
Сейчас просто...
Да? Отношения. А, не было ни одного официального разрешения?
Нет.
А, вот тогда, значит, нужно сходить туда и сказать, вот мы слышали о новом законе, что теперь нам делать? Петь, не петь? Или как петь, или что петь? Открыто, да, открыто поговорить, что вы думаете об этом. То есть мы немножко обескуражены, мы не знаем, как это к нам относится. Мы пели уже сколько тут, 30 лет на Арбате, везде, повсюду. А сейчас что делать? Не петь или что-то другое петь? Можно петь что-то другое, и где-то там чуть-чуть Хари Кришна и снова другое. Так скажите, мы можем чуть-чуть добавить, если хотите что-то другое попеть. Можно 50-50%. Сторговаться как-то. То есть идите, разговаривайте с ними. Понятно, что без харинам какое движение санкиртаны. Но Прабхупада говорит, что если вы будете говорить людям, повторяйте Хари Кришна, они будут смеяться над вами. Должны давать им науку. В тех кругах. В тех кругах. Они будут смеяться над вами. Высшие классы. Потому что им неведома эта наука. Это какая-то слепая религиозность веселая. Припрыжку. Но они смеяться просто будут. То есть вы должны дать науку, знание. Может быть, время к этому подходит. Что мы просто призывали петь Хари Кришна, а мы еще давали знания людям, науку. Что это и зачем? Это важный вопрос, важный. Прабхупада бы не писал бы книгу, просто бы сказал, пойте Хари Кришне и давайте другим мантру. Но он писал столько книг, столько лекций проводил. Благодаря этому мы понимаем науку. И поэтому воспевание наше отличается от тех людей, кто не знает науку. Одно дело в знании, другое в невежестве поступать. Я думаю, что нужно думать о проповеди. Если не можете петь, на улице проповедуйте. Ищите возможность проповедовать. Прямо или косвенно не имеет значения. Сейчас это не имеет ни малейшего значения в наше время. Как умеете. Потому что мир не идет в ад. Он катится, падает в ад сейчас уже. Не просто идет. Уже часть мира проваливается туда, на глазах. А мы все решаем. Косвенное, прямое, там, что. Делайте, что можете. Сейчас нужно делать все, что возможно. И как возможно. Людям нужны знания, нужны ориентиры. Они идут на иллюзию, они все погибнут.
Был еще один вопрос уточняющий. Так что все-таки является источником кали, о котором мы говорили вначале?
Источником кали?
Да.
А сейчас в обществе откуда кали исходит? В сердце каждого человека. Мы не видим кали. Как вот источник сейчас, его как бы и нет на этой планете. Это как миф сохранилось только вот из Пуран. Но мы по описанию что такое кали, мы видим, что в каждом человеке это уже есть. А вот в то время не было этого, а сейчас есть. Вот мы видим это. Это описано. Кали-юга очень опасна, Прабхупада говорил перед уходом, говорит, что это очень опасно. Низшие годы очень опасная природа. Угу. Последний вопрос. Нет, он не позволил ему распространяться. Кали принял у него прибежище, сказал, я твой подданный. Но он сыграл на Дхарме Махараджа Парикшита. Он разумный. И Кали также означает, что знал, что приближается его время, и так или иначе он будет властвовать. Это его время. И Махараджа Парикшита тоже знал об этом. Что твое время приходит, ты проявляешься, когда приходит твое время. Но пока я здесь царь, ты не можешь это делать. Надолго. Но это я отвожу 4 места для жизни. Раз ты мой подданный, ты слушаешь, что ты должен делать. Чтобы жить со мной в мире. Ты можешь прилять себя только там, где убивают животных, примет интоксикации, зарплату, незаконный секс. И Кали взмолился и сказал, ты же знаешь, царь, очень хорошо, что таких мест нет на планете сейчас. Нет, да? Где же мне жить? Не хитри. Дай мне место. Определенно дай мне место, я твой подданный. Тогда Парикшит сказал, хорошо, еще одно место тебе даю, ты будешь, можешь находиться там, где есть золото. Вот с этого все началось. Кали-юга. Не думай, что люди сразу начали убивать, принимать, обманывать. Нет. Сначала деньги. Но все остальное. Из-за денег все можно. Ну так все происходит.
А откуда у Кали такой разум, если он желает деградации? Откуда у него разум?
Это его служение. Кали, он как бы создает эти условия для деградации, но он сам не деградирует. Это Кали-юга. Это личность. Это не человеческий разряд, это другое. Сатья, третья, два пара Кали, их четверо. Кали один из них. У него есть своя индивидуальность, свое назначение, и он его выполняет. В соответствии с его индивидуальностью ему подходит это. Его не наказывают за это. Парикшит не наказал его за это. Он хотел, как бы, должен бы наказать. Но Кали остается безнаказанным. Сейчас будет казаться, что Сатья-юга наступает, говорится, вот это время развития, распространения духовного знания. А как? Всегда мы все эти годы, вот в сознании Кришны начинает же, мы всегда видим, что против нас всегда какие-то законы действуют всегда. Новые. Верно же? Сначала были вообще вне закона. Потом вроде бы закон, да, и регистрация, но все равно всегда эти еще больше ограничений стало зато, да, из законов. Но все равно нужно разрешение, книга, разрешение, хренам разрешение, там контроль, тут контроль, еще хуже стало. Потом еще что-то в СМИ, потом православная церковь против нас, ГИТУ судили, все ожесточается, видите. Ну, мы распространяемся еще быстрее. В итоге, я не знаю, как это происходит. Всегда вызывает шок, страх, что Гиту судят. Боже мой, это что ж такое? В итоге все люди узнали о Бхагавад-Гите, там такая мощная проповедь пошла по всему. Волна протеста по всему миру. Индия вся остановила парламент, представьте, это все прогремело просто по всему миру. Бхагавад-Гита. Как она есть, именно это. Мы думали, это против нас, это как раз в подмогу к нам, видите. Это же Кришна действует. Поэтому как эти законы сейчас проявятся, разум Кришны тут нужен. Мы полагаемся на его разум, мы все можем понять. Нам не нравятся такие законы, потому что мы преданные. Ну а Кришне, может быть, нравятся такие законы. Как мы видим, Кришна просто обманывает сейчас материалиста. Просто обманывает. Как Мухаммед обманул материалиста. Когда они уже хотели мира, войны прошли уже. И мир устанавливали эти курайшиты. То есть эти высокопоставленные были враги ислама. Условия выдвигали. И все условия, Мухаммед сказал, нужно принять, что они написали, все пункты. Все его последователи Мухаммеда сказали, ну, пророк, ну как же так, это не нашу пользу все, ну, очевидно, мы принимаем такие кабальные условия вообще. Нет, я так слышу Аллах говорить. В итоге очень быстро оказалось, что все эти условия были против других, обернулись все до единого пункта. И они набросились на этих мусульман и сказали, вы обманули нас, так вы же сами эти условия выдвинули, мы вас не обманывали. Но это разум Аллаха. Так что по милости Аллаха. По милости Бога. Но опыт таков именно. Когда я пожаловался Притху Прабу, в то время, когда судили Бхагавадгиту, я сказал, как-то, знаете, у меня чувство такое тяжелое, неприятное, что вот так Прабхупаду оскорбляют, и вот они могут осудить Бхагавадгиту, могут даже добиться этого в этом обществе. Власть их поддерживает. У меня какое-то вот плохое настроение, говорю, сейчас. Он говорит, не беспокойся. Для меня совершенно очевидно, что проблемы будут больше у них, чем у нас. Это уже было, он сказал. Подобные вещи происходили там и там. Знаешь, что было? То-то. Все было наоборот. Я говорю, абсолютно не, что у вас будет то же самое. Так. Против них все это вернется. И после суда, когда все это завершилось, статья была в газете в Томской. Томская православие, не знаю как там, опозорилась на весь мир. Была такая статья. Заголовок был такой. И много людей интеллигентно встало как бы на сторону Бхагавадгиты в этом процессе. Узнали об этом. В этом чудовищном акте. Видите, все наоборот. Репутация испортилась с той стороны. Настолько, что даже запретили проповедовать, и партия запретила проповедовать тем священникам в то время, что они могли себя вести, и как-то вот люди восставали против них, стали критиковать сильно, он сказал, что вы не квалифицированы, что вы там выступаете, прекратите все это. Теперь новый шаг, видите, другой закон приходит. Откуда он приходит, мы не знаем, он будет связан со всей этой политикой, конечно же, но так или иначе, там есть и причина какая-то еще, видимо, объективная для государства. Не будем слишком в это углубляться. У нас есть Кришна, его разум. Те свои задачи.
Гуру Махарадж, вот такой вопрос. Я читал Читание Чаритамриту, где Господь Читания общается с Кази после гражданского неповиновения. И он проповедует ему Господь Читания. И он убеждает его. И затем Кази говорит такую фразу: «Дорогой Нимай Пандит, все сказанное тобой – сущая правда. Наши писания появились лишь недавно. И действительно, в них мало логики и философии». И дальше вот небольшой кусочек из комментария, который вот мне совершенно как-то непонятен был. «Шастры яванов, мясоедов, не являются вечными священными писаниями. Они были написаны недавно и зачастую противоречат друг другу. К шастрам яванов относятся три писания – Ветхий Завет, Новый Завет и Коран. Они были созданы в определенный исторический промежуток, они не вечные, в отличие от ведического знания».
Угу.
И вопрос, когда мы проповедуем, встречаемся с людьми разных, скажем так, они считаются представителями той или иной религии, мы говорим, и так хорошо, и делаем, ты следуй заповедям, следуй тому, но мы не говорим, это, я вот думаю, вот наткнется человек на такое утверждение, что нас, мы не говорим об этом, а потом говорим, это просто шастры яванов. Ну, это я, такое настроение, мое какое-то понимание. Мне хотелось бы понять, как вот, имея вот эти слова про упады, не стать как раз вот этим.
А надо перевести это слово «яван», и все.
Мясоеды.
Ну, да. Культура мясоедов такая. И религия мясоедов такая. Пока человек мясоед, вот ему нужна такая религия. Ну вот, если человек болен, ему нужно такое лечение. Если не болен, ему это лечение не нужно. То же самое. Для мясоедов дается соответствующая религия и культура. Для развития, для прогресса. Для чего пророки приходят? Чтобы поднять культуру выше. Это же не секрет. Не думайте, что это какой-то секрет, люди не знают его. Прочитайте историю ислама, с чего начиналось все, какая была культура в то время. Вы ужаснетесь. Просто ужаснетесь, когда прочитаете историю, какая была культура до пророка. И какая стала после пророка. Вендетта. Караваны захватывали, это был героизм, это не было бандитизмом. Это было проявление мужества, героизма, захватить караван. Нормально. Если вы вне клана, ни в каком роду не находитесь, вас сразу брали в рабство. Прав никаких не было. Все решали вершители клана, богатые люди. Сила означала закон. Девочек живьем закапывали рожденных в землю. Родители. Сыновья жили сексуальной жизнью с матерями. Вы не знали об этом? Это я еще только цветочки говорю. Это все описано исследователями. Исторические факты. Я читал «Жизнь Мухаммеда». Всю биографию в советские времена. Одна ученая написала хорошую книгу об этом. Биографы есть. Она собрала все эти вот материалы, она написала, что происходило, и почему пророк пришел, и что он сделал. И он сказал, я вас пришел освободить от лжи ваших предков. Это сказал пророк. То есть ваша культура была яванов. Но она, может, и осталась такая же в каком-то смысле, но хотя бы там были жертвоприношения. И в Мекке до сих пор как бы закон скот не режут. Мухаммед не хотел этого. Он был против насилия. Но учитывая, что люди той культуры едят мясо, все же он не запретил это радикальным образом. Нет такого радикального запрета, такого вот ясного наставления, потому что это позволяется в той культуре. Но если вы пойдете дальше, то вам нужна уже другая религия. И какая же религия души, Бхагавад Гита Такур говорит. Это все религия для тела. Вот это едите, это не едите. Вот это вот говорите, а это не говорите. Вот вам нужна религия. Как говорить, как есть. Как жениться. Как молиться. Какие пожертвования давать, сколько. А какая наша вечная религия души? Это любовь к Богу. Об этом в Коране информации практически нет. В Библии тоже. Поэтому говорится, они ограничены в знании. Сколько людей вместе, столько даются. Многое, что я имею сказать, все не вместите. Не вместите всего. Нет. Вам не могу дать другую религию. Но если человек следует своей религии, в своей культуре, он очищается. Для этого даются эти заповеди, правила. И с точки зрения религии, самое лучшее с практической стороны религии – это ислам. Если вы изучите, вы увидите, что ислам – это та религия, которая заботится о большей всего человеке. В большей степени. Другое дело, что люди пользуются как этой религией сейчас. Но изначальные халифы, они спали на голой земле. Жили очень просто. И голодали вместе со всеми, если был голод. И отдавались людям, что могли. Почему принимали ислам, думаете? Не только потому, что были воины. Люди с радостью принимали ислам. Потому что те культуры были эксплуататорские. А в исламе, если ты входишь в религию, то ты брат-сестра. Там нет богатых и бедных. Там нет рабов и господ. Мухаммед изначально это установил. Там нет этого. Все, ты освобождаешься. Почему знать была против? Что не будет теперь богатых и бедных? Женщины и мужчины будут равны? Начались войны. Поэтому люди, когда завоевывали какие-то государства, там Персию, там Сирию, другие места, они завоевывали. Войны были религиозные. Они входили в города, в столицы, не входили в чужие храмы, строили мечети неподалеку, и людей ни силой не переманивали свою религию. Это было запрещено. Мухаммед никогда такие вещи не делал. Естественно, люди принимали ислам. Все, вы приходите, вы под защитой полностью. Вы под защитой. Ваша жизнь священна.
Хорошо. При этом здесь Господь Читания говорит до аргумента такой, в ваших писаниях содержится множество ошибок и заблуждений. Их составители, не зная сути духовной мудрости, давали наставления, которые противоречат логике и здравому смыслу. И после этого Кази соглашается с ними, принимает его доводы. То есть, если вот я, допустим, такое скажу, я не уверен, что...
Говори про коров. В Коране есть целая глава, называется «Корова». С чего это ради, смотрите? Целая тема есть о корове. Коров режут сейчас мусульмане. Спросите пророка, он такое говорил? Надо исследовать эту тему, изучить, потому что то, что пророк говорил, не все понятно до сих пор. Не все понятно до сих пор. Недавно не только обнаружили, что то, что записано со слов пророка, научные факты, а понимали как поэтическое некоторое выражение религиозной мысли. А до недавнего времени обнаружили, что факты научные. Функции некоторой природы, которые не были известны и так далее. А Коран не раскрытое описание до конца. Библия тоже до конца не раскрытая до конца. Открыто что-то. Единственная книга, которая раскрывает Бога, это Бхагавад-гита, где Бог о себе сам говорит. Кто может раскрыть Бога? Это единственная книга в мире. В других местах говорят пророки, но о Боге практически ничего. Мухаммед не видел Бога. Он не видел, он слышал его. И слышал не непосредственно Бога, а слышал архангела Гавриила, как он говорил, который приходил к нему постоянно и говорил эти вещи. С Богом был один даршин в истории Мухаммеда, пророка Мухаммеда. Он принес в Иерусалим на мифическом существе, и пророки предыдущие приветствовали его и говорили: «Тебя ждет Верховный». Он поднялся туда, вверх, там, покрывал, и увидел из семи звезд. Из семи звездное покрывало было, за которым находился как бы Бог, он невидимый Бог был. И только голос говорил с этим голосом. Все, это был даршин. Это все. Все остальное нужно додумывать. Если вы не знаете, вы просто додумываете. Потом какие-то комментарии существуют, какая-то проблема, нужно уже додумывать. Также Библию много нужно додумывать. Бог, личность, все просто. Тут не о чем думать. Вы уже знаете все. Теперь отношения с личностью, потому что вы личность, естественно, это возможно. Вы душа, он духовен, все, мы понимаем. Мы понимаем же вещи, которые нужно делать. Но к этой науке мы пришли только сейчас, по милости Господа Чайтанья Шрилы Прабхупады. Вообще контакт с личностью. Не просто с религией, а с личностью, с источником всего. Если бы в каждой религии было бы все ясно, и открыто до конца. Да, они враждуют. Если Бог один, то почему? Должна быть вражда проповедовать. Это невозможно. Если вы знаете, что Бог один, вы не можете враждовать ни с кем. Просто потому, что вашего Бога там называют другим именем. Значит, вы чего-то не понимаете. А почему? Потому что не все в ваших писаниях открыто. Не все имена.